Место Священного Писания, 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих. 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих, первые слова. «Достигайте любви». Мое желание сегодня говорить о любви в семье, о любви, достижении любви в браке между мужем и женою. Не секрет, все знают о том, что все молодые, вступившие в брак христианские семьи, в день бракосочетания говорят о том, что они вступают в брак по любви и по воле Божьей. Но проходит немножко времени, и мы видим разницу, что в одних семьях благословение, они живут в мире любви и согласия, они радуются. Другие же семьи живут как в аду. У них никакой радости нету. И кажется, ну почему так? Проходит немного времени, они говорят, что неудачный выбор. Ну как, не так давно, стоя перед лицом Господним, перед церковью, и говорили о том, что по любви вступают и по воле Божьей. Но теперь говорят неудачный выбор, и что воли Божьей не было в отношении этого брака. Где же правда? Давайте рассмотрим немного на основании Священного Писания. Итак, первая категория людей – христианские семьи, те, которые живут в мире любви и согласия. Они тоже свидетельствовали в день бракосочетания о том, что они вступают в брак по любви и по воле Божьей. И вступив в брак, они продолжают достижение любви теперь в браке. Тогда они достигали любви в дружбе, теперь они в браке достигают эту любовь. И они ее умножают, эту любовь, и укрепляют в семейной жизни своей. И поэтому этот брак, конечно, в мире любви и согласия. Можно сказать, образно они живут, как в раю. Другая категория людей, которые также заявляли в день бракосочетания о том, что они вступают в брак по любви, и этому свидетельствовали они всем, и что на это есть воля Божья. Почему у них трагедия? Почему они... Теперь говорят, неудачный выбор. В ком проблема? Действительно был ли неудачный выбор или не было воли Божьей? Нет. Я сомневаюсь в этом. Проблема не в удачном выборе. Проблема в том, что у них главная цель была достижение брака. И когда они достигли этой желанной цели брака, они об остальном всем забыли. Они забыли о том, что надо продолжать достигать этой любви теперь уже в браке. Они об этом забыли. И проходит немножко время, они видят о том, что любовь начинает угасать по отношению друг к другу. Но начинают всплывать проблемы друг против друга. Они не придают этому значения поначалу. И чем дальше они живут в семейной жизни, тем все меньше и меньше становится любовь. Это друг к другу, но все больше и больше проблем. И поэтому эта семья уже, сказать, никак же не живет она как в раю, а как в аду. И этот ад они сами создали. Никто не виновен в этом. Они сами забыли о главном, о достижении любви в браке. И что характерно, когда таким семьям, которые утратили любовь в браке, когда говоришь, ну вы ж идете прямым путем в погибель, он заявляет, а что ты мне говоришь это? У меня все нормально с Богом. Я служу Богу, я делаю то. Это она. Вот ей и говори. А у меня все нормально. Ей когда говоришь, она, а что ты мне говоришь это? У меня все нормально. Это он. Вот ему и говори. А у меня все нормально. То есть живут эти люди в самоправедности. И когда говоришь, ну вы же понимаете, что вы питаете ненависть друг против друга. Ненавидящий ближнего своего есть человека-убийц. Царствие Божье не наследует, а я наследую. И все. Эти люди, даже потерявшие любовь, они ничего не желают предпринимать для восстановления достижения любви в браке. Они не желают, они все это отвергают. И чем дальше они живут, тем хуже и хуже. И так они до старости доживают и думают, да быстрее бы ты умерла, или да быстрее бы ты помер, чтобы жениться на другой, или выйти замуж за другого. Вот результаты. И это не единичные случаи. Но есть и другая категория людей, которые утратили любовь в браке. Они говорят, да, мы неоднократно пытались уладить свои отношения, но у нас ничего не получается. Мы хотим, мы понимаем, что это ненормально, но у нас ничего не получается. Как достичь этой утраченной любви? Конечно, своими силами восстановить утраченную любовь в браке невозможно. Итак, с чего начинать тем, которые утратили эту любовь в браке? Начинать надо с самого начала. Наладить отношения правильные с Богом. До тех пор, пока не наладите отношения правильные с Богом, невозможно наладить отношения друг с другом. Для того, чтобы наладить правильное отношение с Богом, что нужно? Книга Иисуса Навина, 1 глава с 8 стиха. Книга Иисуса Навина, 1 глава с 8 стиха. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 9. «Ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Скажете, но это же Старый Завет, это закон, а мы-то живем при благодати. Но здесь вместо Священного Писания Бог говорит о том, что если ты хочешь иметь успех в жизни, тем более в семейной жизни, и поступать благоразумно, исполни слово мое. И говорит, и я тогда буду с тобою. Давайте посмотрим, если кому-то не нравится Старый Завет, давайте посмотрим, что говорит Новый Завет. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». 7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Есть разница между старым и новым. Он говорит, если вы полюбите слово мое и исполните его в точности, вы будете иметь успех, и я буду с вами. Заметили здесь, если вы, мои слова пребудут в вас, то где мы будем? Вы будете во мне, и я в вас, ибо без меня вы не можете делать ничего. Если в Старом Завете Бог говорит, я буду с тобою, то Христос говорит, а я буду в вас. То есть я буду в тебе намного ближе. И тогда, когда ты будешь просить, ты получишь. Почему? Ты пребываешь во мне, и я в тебе. А без меня вы не сможете сделать ничего. Итак, как я уже сказал, что первая ступень восстановления, достижения любви в браке – это правильные отношения с Богом, пребывать в Нем, и Он в нас. И только тогда Он говорит: «Я буду помощником вам». Без этого условия Господь никогда не будет оказывать помощь до тех пор, пока мы не наладим правильные отношения с Ним. Итак, мы прочитали о том, что если хочешь иметь успех и благословение в семейной жизни, исполни заповеди мои как-нибудь, да, в точности. И вот тогда, когда мы в точности исполняем повеление Господне, тогда мы имеем и успех. Я ничего нового сегодня вам не скажу. Все это мы прекрасно знаем, мы слышим. Я просто хочу напомнить каждому из нас, вступившему в брак, а те, которые готовятся к браку, чтобы тоже знали, с чего начинать, достигая любви в браке. Итак, идем по Священному Писанию для того, чтобы исполнить Священное Писание, то, что Господь повелевает, в точности. Согласны с этим? Или не согласны? Согласны, да? Давайте послушаем. Ефесянам 5 глава с 22 стиха. Ефесянам 5 глава с 22 стиха. Это каждый раз читается в день бракосочетания. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Жена исполнила слово это в точности. Ведь в день бракосочетания ты обещала о том, что я согласна добровольно повиноваться ему. Давай теперь проверь сегодня. Ты это выполняешь или нет? Ты повинуешься своему мужу или нет, который дан тебе Богом? Почему должна жена повиноваться мужу? Это установление не человеческое. Это установление Божье. Потому что он есть глава твой. И поэтому, хочешь ты, не хочешь, ты обязана повиноваться мужу своему. Он глава твой, и он поставлен Богом. И если ты это не желаешь исполнять точности, будешь ты иметь успех в семейной жизни? Конечно, нет. Будет ли благословение? Нет. Ты его полюбила. И ты обещала, что ты будешь повиноваться ему. Вот такому несовершенному, со своим характером, со своими мнениями, со своими требованиями. Но ты обязана повиноваться ему во всем. Беспрекословно. Другого пути нету. Мы говорим о точности исполнения. И если эта жена выполняет, будет благословение. Далее, с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мужья, глава семьи, главенство твое не утверждается, как некоторые делают кулаком по столу: «Я глава в семье». Нет. Главенство твое не утверждается грозными криками. Не в этом. Но как Христос? Любовью. Он стал главою невесты церкви своей, приобретя ее любовью. Он жертвенной любовью, он отдал себя за невесту свою, за церковь свою, и он стал главою этой церкви. Муж, жена тебе дана для того, чтобы ты ее любил. Любил жертвенной любовью, которая так необходима в браке. И тогда, когда ты ее будешь любить, тогда не надо кричать «я глава в семье», не надо кулаком бить по столу, не надо. Жена сама знает о том, что ты глава, но ты это делай с любовью. Ты достигай этой любви по отношению к жене, такая, какая она есть, несовершенная, со своим характером, со своими взглядами и пониманиями, со своей многословной речью и, возможно, даже если и больная. Но ты ее должен любить. Другого пути нету. И если, муж, ты выполняешь это в точности, ты будешь успешен в пути в семейной жизни, и ты будешь поступать благоразумно. Невольно задается вопрос, ну а как достичь этого послушания? Ведь это ж очень трудно. Ну как ее любить, вот эту несовершенную жену, которую Бог даровал мне? Ну как? Есть ли выход с этого положения? Конечно, есть. Но Бог ничего нам не дает того, что нам не под силу. Бог дает нам то, что очень легко выполняемое. И поэтому только одно – нужно желание, и все. Приложить к этому желание и в точности исполнять. Давайте посмотрим, как достичь этого послушания и этой любви по отношению друг к другу. Дух Святой через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 13 главе, 5 стихом, говорит такие слова. 1 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Любовь не ищет своего». А это что за такое? Помните, апостол Павел говорит, незамужняя заботится, как угодить Богу. Так? А замужняя? А замужняя заботится, как угодить кому? Мужу. А что это за такое? Любовь не ищет своего. Теперь, та, которая не ищет своего, а ищет другого, она всецело отдает себя мужу. Она все лучшее для мужа. Она заботится о муже, чтобы муж бежал не из дому, а бежал домой, в дом. Чтобы он имел радость общения с нею. То есть она делает все необходимое в жизни своей для мужа, не для себя. Она теперь не живет собою, она не живет для себя, она живет для мужа и все делает, старается мужу угодить, чтобы было мужу хорошо. Это и есть жертвенная любовь. Скажите, если жена живет для мужа, она будет слушаться? Конечно, будет. Ей легко будет это выполнять? Конечно, легко будет это выполнять. Мужья, главы семейств, а что нам делать? Делать то же самое. Жить теперь не для себя. Мы в 5 главе прочитали к Ефесянам. Любящий жену, что? Любит себя. Оказывается, это то же самое, что теперь я должен жить не для себя, я должен жить для жены. Я должен делать все, что возможное, чтобы жене было хорошо, чтобы ей было приятное. Все лучшее я должен отдать жене и для жены. Тем более Бог поставил мужа главою. С нас, братья, будет больше спроса пред Богом, нежели жен наших. Мы глава. Бог поставил главой. И поэтому, каковы сегодня наши отношения к женам нашим? Делаем ли мы это или нет? Почему бы тебе, как главе семьи, уходишь на работу, не подойти обнять жену, поцеловать ее, сказать приятное слово, любой, люблю ли я тебя, или что-нибудь еще хорошее сказать и идти? Почему собрался, пошел, поехал и все? Нет. Нормально ли это? Где эта любовь, которая так необходима в семейной жизни? Где она? Поэтому для того, чтобы доказать эту любовь не на словах, ну я ж тебе сказал 20 лет тому назад, что я люблю тебя, ну а что тебе еще надо? Не это. Надо доказывать эту любовь постоянно, каждый день, в любую свободную минуту. Доказать любовь, что ты действительно ее любишь. Братья, жена дана, дети даны нам на время. Они подросли, создали свои семьи. Да, они любят родителей, они заботятся о родителях, но у них свои семьи. Жена дана на всю нашу эту жизнь суетную. Жена дана нам. И поэтому она дана нам для того, чтобы мы заботились о ее и физическом, и духовном состоянии. Мы прочитали в 5 главе о том, что ну как Христос возлюбил церковь, отдал себя за нее, омыл, очистил, освятил, чтобы она была свята, непорочна. Это сегодня лежит ответственность на мужьях. Муж должен заботиться о ее духовном состоянии. Это лежит ответственность. И мы, как мужья, мы не имеем права снять эту обязанность с себя. Скажите, если есть вот эта жертвенность, жить теперь не для себя, а для жены, скажите, это тяжело? Братья, тяжело? Если любишь, легко. А если не любишь, то, конечно, тяжело. Мы сегодня говорим о любви, о достижении любви. При всей этой жертвенной любви друг к другу, могут ли быть проблемы в семьях или нет? Как вы думаете? Могут? Конечно, могут. Ведь мы, как я уже вначале сказал, мы несовершенные. Жена любит своего мужа несовершенного. Муж любит свою жену несовершенную. Да, живут, посвящают себя, но мы несовершенные. И поэтому при всем нашем несовершенстве и нашей любви друг к другу могут быть проблемы, могут быть недопонимания где-то и когда-то. Как быть в этих ситуациях, когда возникли эти проблемы? Дух Святой через апостола Павла к Ефесянам в 4 главе 26 стиха говорит так. Ефесянам 4 глава 26 стиха. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Итак, произошло недопонимание между мужем и женой. Что делать? «Алло, мама, папа, а мой муж вот такой, да ты знаешь, вот он поступил со мною вот так, вот так, вот так. Ой, ты бедненькая моя доченька». А муж звонит своим родителям и тоже, да вот такая жена, ой, ты мой бедненький сыночек. Правильно ли вы поступили? Правильно? Помогут родители, посочувствуют. У родителей своих проблем хватает. Зачем? Зачем звонить родителям, причинять мало того, что у них своих проблем, еще и ваши проблемы. Ну хорошо, родителей мы трогать не будем. Давайте же позвоним пресвитеру. Пожалуйста, приди, у нас конфликт в семье, проблема. Пожалуйста, приходи и разберись, помоги нам решить эту проблему. Правильно ли это? Ну это уже правильно. Но он же пастор, и он обязан прийти и помочь нам. Скажите, а пастор решит вашу проблему? Решит или нет? Нет. Он не решит. Он вам скажет, вот так, на основании Священного Писания вы должны простить друг другу, помолиться, и все. А кто это будет делать? Пастор будет за вас делать, прощать друг друга? Пастор будет за вас молиться? Нет. Ну, а вторых, пока придет пастор, вы дали место дьяволу. Вы скажете, как? Неужели дали место дьяволу? Да. Мы в самом начале договорились о том, что в точности исполнять Священное Писание. Заметьте, что говорит Священное Писание. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Да когда надо решать эту проблему? До захождения солнца. А если не решили эту проблему до захождения солнца, ждали пресвитера, когда он придет, или, может, родители придут, вы дали место дьяволу. Но уж если вы дали место дьяволу, у вас будет, во-первых, бессонная ночь. За ночь он вам столько мыслей подкинет, и вся одна хуже другой. Не для созидания вашей семьи, а для разрушения вашей семьи. Это он сделает. Он свою шлепту внесет так искусно, что потом и родители придут, и пресвитер придет, и ума не дадут. И вы не захотите каяться и просить. То есть он свою работу сделает. Поэтому, если мы хотим иметь счастливую жизнь, если даже возник эта проблема в семье, решить его до захождения солнца, вот тогда места дьяволу не будет. А как решить эту проблему? Ведь все ж мы знаем. Примирение – это признание себя виновным, попросить прощения, помолиться, и на этом все. Скажите, конфликт будет устранен? Конечно, будет устранен, но другого пути нету. Невольно задается вопрос, ну почему при всей этой такой жизни, при всей этой жертвенности и все-таки проявляются эти проблемы в семье? Знаете, эти проблемы появляются от незнания друг друга. Но уж в этом-то вы скажете, но ты уж не прав. Мы уж друг друга знаем хорошо. Но давайте не будем торопиться делать вывод. Давайте просто, жены, проанализируйте, на сколько процентов вы знаете своего мужа. Мужья, проанализируйте, на сколько процентов ты знаешь свою жену. Вы скажете, на 100%. Но это скоропостижный ответ. Давайте посмотрим на реальность этого, насколько мы знаем друг друга. И от того, что мы не знаем до конца друг друга, отсюда и возникают проблемы в семейной жизни. Иногда приходят и говорят, у меня вот такие-то переживания, вот такие-то проблемы, такие-то падения. Я говорю, а жена знает об этом? Нет, я не могу ей сказать. Она меня не поймет. Жена приходит и говорит, такие-то проблемы, переживания. А муж знает? Нет, я не могу ему сказать. Он не поймет. Странно. Пресвитер поймет, а жена, муж не понимает. Ведь скажите, есть ли ближе, чем муж и жена? Есть что-нибудь? Скажем, мать, отец, брат, сестра. Они ближе или нет? Нет. Ни мать, ни отец, ни брат, ни сестра. Они не ближе являются мужем и жены. Почему? Муж и жена названы одной плотью. И поэтому ближе мужа и жены уже больше нету. И вдруг говорят о том, что жена не поймет меня. Муж не поймет меня. Почему? В чем дело? От незнания друг друга Вот она проблема, что мы не знаем друг друга, и поэтому мы не можем доверить самому близкому человеку свое сокровенное. Апостол Петр или Дух Святой через апостола Петра, 1 Петра, 3 глава, 8 стих. 1 Петра, 3 глава, 8 стих. Говорит такие слова. «Наконец, будьте все единомысленны». Замечаете? Тому же жене. «Будьте все единомысленны». Достигайте этого единомыслия, то есть этого единства. Как это можно достичь? Жена говорит мужу. «Мне не нравится в тебе это или это. Я хотела бы, чтобы ты поменял это». Нормально? Нормально. Жена говорит о том, что у меня искушения такие-то, такие-то. У меня трудности, у меня переживания. Я не могу побороть такой-то, такой-то грех. Скажите, вы говорите это друг другу или нет? Вот мы анализируем, насколько мы друг другу можем доверить. Насколько мы знаем друг друга. Знает ли муж переживания жены или нет? Или жена мужа переживания или нет? Вот она проблема. И если муж, он тоже может жене сказать о том, что «мне не нравится тебе в это». У меня вот такие-то искушения, у меня такие трудности, у меня такие переживания. У меня вот это, я об этом молюсь, но у меня падение и падение идет. Помолились вместе. Рассказали друг другу, помолились. Если нужно, назначили пост с молитвой, чтобы Господь помог. Он говорит, и все, что не попросите во имя мое, я дам вам. И если вы пребудете во мне, и я в вас, вы все сможете это сделать. То есть это возможно. И теперь мы начинаем открываться друг для друга. И тогда, когда мы открываем, мы говорим самое сокровенное, то, что во мне, я говорю самому близкому человеку, жене, или жена говорит самому близкому человеку, мужу своему. И когда они молятся, они достигают этого совершенства. И этим самым ликвидируются конфликты в семье. Недопонимание. Почему? Потому что они очень хорошо знают и слабости, и взлеты. Они все друг о друге знают. И это так необходимо в жизни нашей. Поэтому эти открытые разговоры, они так необходимы. И когда я задаю этот вопрос, вы имеете эти открытые разговоры? Нет, никогда. Очень редко можно встретить семью, где имеют вот эти открытые разговоры, доверительные разговоры друг другу. Вот. Но это очень мало. Поэтому сегодня нам Слово Господне напоминает, в чем заключается благословение семейной жизни. В чем? Господь хочет, чтобы наши были счастливые, радостные эти браки. Этого хочет Господь. Почему? Потому что Он создал этот брак, Он является любовью, и Он хочет, чтобы в браке была любовь, царила любовь в каждом христианском браке. Этого хочет Господь. Но мое предупреждение. Тогда, когда вы имеете открытые разговоры друг к другу, и когда вы молитесь, и вдруг, если где-то, когда-то произойдет какое-то недопонимание, не вздумайте сказать, а ты помнишь, ты говорил, а ты помнишь, ты говорила. Как только произнесете это слово, вы больше никогда не будете открыты друг для друга. Вы замкнетесь раз и навсегда. И когда вы замкнетесь, начнутся проблемы. Поэтому мы говорим о точности исполнения Слова Божьего. Поэтому пожелание мое всем христианским семьям, чтобы достигали любви в браке, и Господь будет благословением вашим. Аминь. Помолимся.